высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещения. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, хочется, конечно, поговорить о каждом из апостолов подробно. Каждый из них многому нас учит, да и жизненным подвигом своим даже учат. Это, наверное, самое важное. Не просто они слова говорили и проповеди читали, а практически все жизнью пожертвовали за свою идею. В этом, кстати, одно из объяснений распространения христианства. Одно дело просто красивые слова – говорить, а другое дело смело за них на казнь идти. Как-то, знаете, убеждает.
Не нравится слово мне идея сама по себе, потому что апостолы, они не просто за идею пожертвовали своими жизнями, они пожертвовали за Христа жизнями. В истории мы можем найти много примеров, когда люди жертвуют, как говорится, вот, жизнью за идею, да, что за коммунистическую идею мало пожертвовало, что ли, людей жизнью. Иногда сознательно, иногда по принуждению, вот. Но апостолы, они не просто все-таки за идею жертвуют жизнью. Они жертвуют жизнью именно за Христа, как совершенно реального, живого, за нас пострадавшего и воскресшего, Бога, ставшего человеком. То есть это именно, ну как, за истину, да, пожертвовать...
За истину. Еще хорошее слово, за спасение. За всех нас спасение жизнью пожертвовать можно, да. Это не просто идея спасения.
Ну, смотря чего спасение. В советское время, кстати говоря, тоже были идеи, вот, связанные, например, с революцией, с Великой Отечественной войной, когда там вот, спасение от внешней угрозы, да, и за тебя, и за меня, там, да, он сделал все, что мог, себя в бою не пожалел, а на родину сберег, да. Тоже же жертва ради спасения там, соплеменников, отечества от той или иной угрозы. Вот. Поэтому все-таки здесь, мне кажется, важен всегда акцент, что евангельская истина, она это не просто некая идея, она имеет именно личностный характер. И личностный в плане данного нам, как говорится, во Христе. То есть Христос – это вот абсолютная ценность. Бог – абсолютная ценность, как личность живая, конкретная, к кому мы обращаемся на «ты». Тогда жертва, вот, в том числе апостолов, она и становится вполне действительно осмысленной, истинной, настоящей.
Ну вот вы говорили уже на протяжении многих передач, неоднократно обращались к фигуре святого апостола Павла, и вот совсем недавно рассказали ряд интереснейших историй из его жизни, а я со своей стороны, ну, поделюсь своим таким впечатлением. Знаете, был период, когда я в детстве, когда отец привез первое в моей жизни Евангелие из Швеции, почему-то тогда это было легче привезти Евангелие из Швеции, чем купить его, достать в собственной родной стране. Ну, какая-то такая вот была бредовая ситуация, но, тем не менее, это шведское Евангелие на вполне нормальном русском языке, правда, с ятями, видимо, это был ротопринт какого-то еще синодального издания. Но это мне ничуть не мешало его изучать. Но я, признаюсь, по, ну, глупости, конечно, вот дочитывал четвертое Евангелие, да? А дальше уже все. А дальше я воспринимал деяния апостолов, послания того же апостола Павла во многом как, ну, знаете, в книгах бывают примечания, да, вот кончился, собственно, текст Достоевского, а дальше начались примечания. Примечания обычно не читают, но на самом деле не так давно я стал читать, да и слышать, конечно, на богослужениях, вот, пророческие слова, в первую очередь, конечно, святого апостола Павла, и даже, знаете, по ценности своей они мне представляются сравнимыми с Евангелиями. Это, в общем-то, так можно сказать, что ценность вот посланий конкретно святого апостола Павла просто неизмерима.
Хотите цитату из Гитлера?
Я не знаю, что выражает мой смех, недоумение, наверное.
Ну вот, цитата из Гитлера. «Не Иисус, который был арийцем, а еврей Павел, создатель христианства, восхваляя миролюбие и дух равенства, Павел лишил Римскую империю ее иерархического военного мировоззрения, которое являлось ее стержнем, что и привело ее к падению». Каково? Но на самом деле, как говорится, понятно, что Гитлер есть Гитлер, но многие, кстати говоря, историки, и верующие, и неверующие, они сходятся во мнениях, что фигура апостола Павла, она вообще является для последующей новозаветной истории уже вот обращения язычников и Римской империи ключевой. Например, цитата из Герберта Уэллса, да, писателя известного. «Павел завладел наследием Иисуса, втиснул его в рамки догматического христианства». Ну вот, например, Эжен Ало, католический богослов, говорит следующим образом. «Новый Завет в своей большей части состоит из двух биографий. Христа в Евангелиях, а затем одного из его апостолов, пришедшего последним, святого Павла. Это удивительный и имеющий огромное значение факт». Например, Генрих Грец, еврейский историк, говорит: «Павел действовал так, чтобы порвать всякую связь между иудаизмом и христианством. Павел смотрел на христианство как на прямую противоположность иудаизму». И завершим цитаты словами святителя Иоанна Златоуста. «Какую бы доблесть ни проявляли пророки, патриархи, праведники, апостолы, мученики, все это в совокупности имел Павел. Подлинно, как птица, летал он по вселенной и, как бестелесный, презирал труды и опасности».
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
Действительно, если обратиться к истории первых десятилетий после событий Голгофы и воскресения Христова, мы можем обратить внимание на то, что вот самые первые годы, дни в проповеди апостольской ключевой фигурой является апостол Петр. Но вот его проповедь, она утверждает Иерусалимскую общину, она действительно привлекает тысячи и тысячи соплеменников апостолов. Но не будь апостола Павла в дальнейшем, трудно представить, как бы проповедь именно христианская, она дальше развивалась бы применительно к языческим народам. Потому что книга «Деяния святых апостолов», она прямо свидетельствует о том, что вот в среде некого вот этого ядра апостолов, которые не стремились до поры до времени покидать Иерусалим. Вот мы говорили о святом апостоле Иакове праведном. Вот, братья Господнем, он становится первым предстоятелем, епископом, главой, собственно говоря, вот первой церкви Иерусалимской. Во многом, видимо, он, а не апостол Петр, потому что апостол Иаков, он смог заручиться определенным такой поддержкой, авторитетом среди современных ему иудеев, в том числе и фарисеев, ну и вообще масса иудеев, которые христианство не принимали, но с уважением относились к апостолу Иакову, поскольку он был человеком во всех отношениях действительно праведным, он строго исполнял закон, он неукоснительно следовал храмовому богослужению, вот, и хотя при этом являлся христианином, до поры до времени к нему не могли как-то вот предъявить каких-то претензий серьезных, по крайней мере, инициировать гонения, вот, которые были, в общем, несколько раз инициировались. Сперва это было вот гонение на первомученика архидиакона Стефана и на большую часть эллинистов, которые вот приняли христианство, почему из них многие бежали в Дамаск, вообще бежали из Иерусалима, многие осели в Дамаске. Почему, кстати говоря, Савел, ученик, да, Гамалиева, вот, заручился поддержкой Синедриона и направился в Дамаск, чтобы продолжать эти гонения. На пути в Дамаск как раз ему Христос-то и явился, после чего Савл становится Павлом по действию особого промысла, явления самого Господа ему. И в дальнейшем, кстати говоря, еще один из апостолов, Иаков, тоже по имени Иаков Зеведеев, спустя некоторое время погибает, будучи усечен мечом. Это было такое гонение, которое инициировал Агриппа, царь такой местный, тоже ставленник Рима. Агриппа I, внук Ирода Великого, он начал проявлять такую вот в какой-то момент достаточно серьезную жесткость и жестокость, и вот обрушил одно из таких вот уже первых гонений на христиан внутри Иерусалима, благодаря чему вот пострадал апостол Иаков Зеведеев, брат апостола Иоанна. Но эти гонения были краткосрочными, потому что вскоре этот Агриппа, в общем, внезапно умер. По некоторым историческим версиям, которые в книге «Деяния», кстати, не озвучиваются, весьма возможно, что он был отравлен. Тогда это было тоже в моде, те или иные попытки там устранения негодных, там переворотов, которые с помощью отравления могли осуществляться. Вот. Но апостол Иаков, брат Господень, он на вот этом вот посту главы Иерусалимской общины продержался довольно долго, где-то до 60-го года, в общем. И только когда наступил момент, такой очень вот исторически характерный для Иерусалима, когда умер один из прокураторов, Фест, и был назначен другой Римом, возникла такая в Иерусалиме пересменка между римскими наместниками, когда в Иерусалиме римского наместника не было. Этот момент был выбран при царе, это тоже было Агриппе II, первосвященник другой, Анания, который вот тоже отличался таким жестким, непримиримым характером по отношению к христианам. И он решил воспользоваться отсутствием римской власти на месте прокуратора, потому что без прокуратора нельзя было, без его соизволения, приводить приговоры смертные в исполнение, как известно. И вот учинил судище над апостолом Иаковом и предал его, в общем, там, смертной казни, побиению камнями в том числе. Ну, это такие вот исторические реалии характерные. Но и даже вот судя по книге «Деяния святых апостолов», мы видим, что безусловный такой, в общем, авторитет апостола Иакова, как еще и правоверного иудея, который позволял Иерусалимской церкви, в общем, существовать фактически несколько десятков лет, не будучи гонимой, ну, окончательно изгоняемой из Иерусалима, это, с другой стороны, было в определенном степени таким тормозящим элементом в отношении проповеди к миру языческому. Потому что апостолу Павлу, личность которого удивительна и характерна тем, что он сперва был фарисеем из фарисеев, гонителем, после чудесного обращения он не просто становится проповедником, свидетелем, первоверховным тоже апостолом истинности воскресения Христова, он обретает, может быть, действительно первым, а может быть, в каком-то смысле во всей такой полноте, чуть ли не единственным из апостолов, такой вот полнотой христианской свободы. Поскольку все-то апостолы, по крайней мере, 12 основных, они были все из иудейской среды, вот, и они все законом Моисеева в той или иной степени держались. И вообще характерно, что ведь Христос, ну, просто даже, видимо, не мог прямо им сказать, что все, закон он отменяется, он проходит. Христос им говорит, не разрушить пришел я закон, а исполнить или восполнить, возможный вариант такой перевода. Вот. Да, во Христе исполнение закона, но то, что даже уже для самих израильтян, для самих иудеев, вот уже закон, собственно говоря, уже становится не нужен, но первым христианам, ученикам Христа, апостолам это было трудно принять вот так вот сразу. И апостол Павел здесь оказывается той самой фигурой, которая не просто делает возможным прямое обращение к язычникам, да, там через Антиохию, там первоначально, где уже, собственно говоря, много язычников из христиан и появляется, через иудеев тоже, прозелитов первоначально, но потом уже и появляются непосредственно прямо христиане из язычников. Хотя это не только через апостола Павла, и через апостола Петра крещение им Корнилия, военачальника римского. Но это тоже апостол Петр ведь в каком-то смысле к этому был понуждаем Господом. Ему уж было явление этих нечистых животных, где было сказано «встань, заколи и ешь». Апостол Петр говорит: «Господи, я никогда ничего нечистого не ел». А Господь ему говорит, что Господь очистил, ты его не почитай нечистым. А потом следом приходит от Корнилия с просьбой, ну, апостолу Петру прийти к нему в дом. И это был один из тоже переломных моментов, потому что мало было крестить язычника, который не принял закон Моисеев. То есть у многих апостольских, так сказать, мужей, соратников вообще была первоначально такая версия, как надо. Сперва язычник должен принять закон Моисеев, там обрезание такое и все и так далее, а потом уже креститься. То есть, если бы это воцарилась идея, то насколько это сузило бы вообще возможность обращения язычников ко Христу. То есть, сперва надо было апостолам переступить через это, в общем-то, как им казалось, первоначально законное требование, просто крестить язычников, не требуя от них принятия закона Моисеева. Но мало того, ведь надо было еще потом им прийти в прямое общение с этими язычниками. Если ты крестил язычника, хотя ты, да, сам там и иудей, все, и апостол, то ты же должен тогда с ним находиться в общении, то есть разделять трапезу, принимать ту пищу, которая, может, считается уже недозволительной с точки закона Моисеева. И вот этот момент же тоже был, ведь апостол Павел уже потом тоже, и книга «Деяния» об этом свидетельствует, что Да, уже вроде какой-то момент признали и в Иерусалиме, что можно крестить язычников. Ну да, сперва было тоже недоумение, разбирательство, потом вот апостольский собор в 49-м году в Иерусалиме на тему о том, нужно язычникам соблюдать закон Моисеев или нет. Выслушали апостола Павла, Варнаву, свидетельство о том, что они крестят уже язычников, Дух Святой сходит на язычников. Приняли, что да, не надо им. Только так, минимальные требования, там, воздерживаться от блуда, вот, там, идоложертвенного, удавленины, то есть крови, принятие крови как таковой. Вот, сколько это уж, ну, были такие представления еще устойчивые, так сказать, ветхозаветные, что кровь нельзя употреблять в пищу, там, что в нем вот душа, собственно говоря, животного. Но потом еще же возникают сомнительные моменты, когда апостол Петр там тоже оказывается в какой-то момент в общении с язычниками и начинает сомневаться, дергаться, так сказать, как в наше время бы выразились, как ему следовать там ритуальным предписаниям о пище и не следовать. И апостол Павел, мы об этом говорили, известно, тоже его обличил за это, что, как говорится, будь или их, ну, если перефразировать, или что ты будь христианином, или ты будь иудеем, так сказать, что-то одно из двух. Вот. Но это на самом деле же была, ну, такая довольно серьезная опасность для проповеди христианской. Апостол Павел тут настоял на том, что в таком случае пришлось уже декларировать, что и не только язычники свободны от соблюдения закона Моисеева, но и иудеи сами тоже свободны уже от соблюдения закона, потому что во Христе уже все, нет ни эллина, ни иудея. И даже если ты иудей по происхождению, вот, но ты все равно можешь уже находиться в общении, в прямом, евхаристическом вообще, с любым другим христианином, независимо от происхождения. На самом деле для вообще вот иудеев, христиан уже, это была, конечно, самая такая серьезная духовная революция. Потому что, ну, так или иначе, все, закон прошел, а в Иерусалиме вот апостол Иаков и прочие, они до последнего держались, как говорится, вот это вот соблюдение, возможности соблюдения закона, такой отделенности вот внутренней, в том числе и внутри христианства. И ведь даже это же заканчивается-то, ну, как сказать, не анекдотом, а парадоксальной вообще, и драматичной весьма, даже в каком-то смысле трагической для апостола Павла ситуации, потому что когда он в последний раз приходит в Иерусалим, вот, ему говорит апостол Иаков в окружении, как говорится, своих же близких ему по духу апостолов, смотри, говорит, сколько вот мужей, так сказать, христиан придерживаются закона, как говорится, и ты возьми, говорит, вот там своих спутников из иудеев, обрей там голову, соблюдение необходимые, там, так сказать, обряды очищения в храме в том числе. Но апостол Павел, может быть, он и не считал, что это уже нужно, но он по совету такому требованию вот апостола Иакова это делает. Вот. А чем это заканчивается? Когда он, значит, соблюдая вот эти все обряды, присутствует в храме, там появляются из Азии иудеи, которые были свидетелями проповеди апостола Павла там, да, у себя на местах, и учиняют целый вообще буч, там, бунт, восстание, потому что они считают, что вот все, апостол Павел уже в храм вошел, чтобы его, как говорится, осквернить, так сказать. И там это заваруха, так сказать, потом, в общем-то, многолетняя даже заваруха, она, поскольку апостола Павла взяли под стражу, и, в общем-то, в его же интересах римская там власть берет под стражу, вот там спира, а там прокуратор Феликс его содержит под стражей. Кстати говоря, под примитивно к историческим, да, деталям интересно тоже. Вот, даже книга «Деяния святых апостолов», она многие исторические детали-то ведь содержит. Там же говорится, что вот Феликс любил послушать, ну, то есть приглашал периодически послушать апостола Павла, и даже это, устрашался его слов там, о суде, о воздаянии грядущем. Но при этом он что-то делал, видимо, еще потому что ждал, что тот ему даст денег за освобождение. Ну, то есть пример такой коррупции, да, вот, со стороны римского этого садовника. Но потом, значит, Феликс умирает, вот, и так продолжалось два года, да, это же не шутка, вот, пришлось апостолу общаться с этим Феликсом периодически, поскольку тот ожидал денег, вот. Потом уже, да, вот умирает тот прокуратор, заступает другой, вот, и тогда уже новое судебное разбирательство, и уже после этого, поскольку апостол требует суда, а он римский же гражданин, апостол Павел, он требует суда кесаря, императора римского, его отправляют уже в Рим. Но таким образом, все-таки вот само дерзновение апостольское Павла, оно, собственно говоря, и способствовало тому, что церковь первоначально вот, иерусалимская, которая вот в своей, как говорится, первоначальном таком ядре включала только иудеев, эллинистов, прозелитов, она вырывается, что называется, вот, за рамки чисто вот такого вот национального, что ли, националистического понимания спасения, в том числе вот во Христе, и приобретает такое, безусловно, вселенское уже звучание. Все. Мало того, что уже язычники приходят в церковь, мало того, что многочисленные церкви уже начинают созидаться в чисто в языческих городах и вообще тоже выходят там за рамки какого-либо местного, так сказать, иудаизма. Вот уже апостол Павел, он истинно является проповедником такой христианской свободы и преодоления, в этом смысле и отмены закона Моисеева. Что вот без такого, видимо, вот действительно духовного, апостольского дерзновения, я не знаю, наверное, вообще трудно представить, кто бы еще из апостолов на это решился. Поскольку, я повторюсь, первые апостолы, они все были по происхождению израильтяне, и необходимость соблюдения закона Моисеева, она над ними все-таки долгое время достаточно тяготела, даже уже после воскресения Христова.
Благодарю вас. Напомню, что протоиерей Андрей Спиридонов сейчас рассказывал, ну вот, в последнее время о святом апостоле Павле. Многое становится яснее в истории нашей церкви. Но мы продолжим этот разговор в нашем цикле передач «Ладно, батюшка», посвященных божественной литургии, потому что еще мне хотелось бы выяснить в той части наших программ, которая касается святых апостолов, ну, отношение святого апостола Петра к зарождению католицизма. Хотелось бы узнать о литургии святого апостола Иакова. Ну, давайте запланируем эти темы, если вы не против.
Да я-то не против, дай Бог. Будем живы, и поскольку я надеюсь на то, что мы делаем, есть воля Божия, то Господь нам будет все-таки сопутствовать вот своей помощью и... Ну и даст нам такую возможность, да, осуществить то, что планируем, и, вот, просим у Бога, чтобы это действительно послужило нам всем на пользу духовную, для нашего же общего просвещения, потому что уча, учишься сам.
Безусловно. Ну а сегодня нам осталось попрощаться со слушателями. Всего доброго.
Храни Господь.
Субтитры сделал DimaTorzok.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.